Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и предлагает в течение этого часа послушать две передачи. Только что ушедший август примечателен для нас не только постом в честь Успения Пресвятой Богородицы и этим великим праздником, как и праздниками преображения Господня, перенесением нерукотворного образа Спаса нашего. Но памятен август еще и днем рождения святого страстотерпца, наследника цесаревича Алексия, который главным образом отмечается в Санкт-Петербурге в ежегодном традиционном госслужении и крестном ходе, неизменно принимает участие детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что при соборе Владимирской иконы Пресвятой Богородицы создала и неизменно руководит которым вот уже более 30 лет композитор Ирина Валентиновна Болдышева. С ней и встретилась, и побеседовала журналист Ирина Ахундова. Ну а в середине часа, как всегда, в этот день и в это время вы услышите очередную беседу протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Подмосковья, из авторской рубрики «Образ жизни».
В эфире радиостанция «Радонеж».
Мы уже рассказывали вам, дорогие братья и сестры, о традиционном крестном ходе в день рождения святого страстотерпца, цесаревича Алексия, наследника российского престола. В этот день Ирина Ахундова, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, побеседовала со многими из постоянных участников этого ежегодного крестного хода. С самых первых дней в божественной литургии и в молебне в этот день принимает участие детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, его организатор и бессменный, вот уже более 30 лет, руководитель, композитор Ирина Валентиновна Болдышева.
Добрый вечер, дорогие гости радиостанции «Радонеж». Рада приветствовать вас на беседе, посвященной цесаревичу Алексею, любви к нему, которая объединила таких прекрасных певцов, исполнителей, как Ирина Валентиновна Болдышева, руководитель и дирижер хора детско-юношеского имени Иоанна Дамаскина и оперновца из Италии Элвиса Фантона. Мы встретились в такой знаменательный день, как 20 августа 2023 года, а в 2000 году, именно в этот день, царская семья была канонизирована. И все это, конечно, не случайно.
Приветствую дорогих радиослушателей радио «Радонеж». Как вот я лично пришла к царской теме очень-очень давно, я еще была студенткой консерватории, мне попалась фотография государя. Впервые я увидела его лик, и она меня совершенно потрясла. Я еще тогда не умела молиться, это был первый курс, но я не могла ее отложить. Я еще не знала, что в церковнославянском языке есть звательный падеж, и слово «царь» в звательном падеже звучит как «царю». Но я очень долго не могла отвести взгляд, и из сердца моего выходили слова «царю мой, царю». И я больше ничего не говорила перед этой фотографией, но настолько этот образ глубоко проник в мое сердце, настолько глубоко смотрели царские глаза, настолько живым был государь, что, наверное, тогда это был первый импульс, чтобы пытаться что-то узнать. Тогда это было очень трудно, это было давно, это было еще 80-е, начало 80-х годов. даже конец 70-х, да. А в дальнейшем уже всякое слово правды, которое пробивалось сквозь эту страшную толстую корку накатанной лжи, оно приносило такую радость, такое великое утешение. Потом появлялись книги, в которых уже не было клеветы. Это так много значило для жизни, что это невозможно передать. Потом много прочитанных книг. А потом, когда уже началась молитва к государю, это уже совсем другая эпоха, потому что одно дело просто вот читать о человеке, знать его и любить, а другое дело уже входить с ним в молитвенное общение. Это с любым святым, это не только с государем. И в этом смысле, конечно, люди, далеко отстоящие от церкви, они очень обделены. Да? Любые даже живые человеческие отношения, они всегда находятся в каком-то развитии. И вот государыня Александра Федоровна, она удивительно писала о том, как... Ну, она это писала о браке, но подразумевала и более широко, как должна взращиваться любовь. Как изо дня в день вот этот цветочек любви должен поливаться, за ним должен быть уход, и чтобы он не засох, не завял. И так и любые отношения. И точно так же, когда мы молимся святым, отношения эти становятся все более глубокими. Потому что в святых, в них есть христианское совершенство. Они, в отличие от нас, не забывают. Они, в отличие от нас, не обижаются. Но, конечно, чем более тесное общение входит душа со святыми, тем более она облагораживается, потому что она питается уже благородством неба, небесным кислородом, и перетекают вот эти сокровища в душу. Это, конечно, бесценно.
Я впервые увидела ваш хор, который меня потряс своими ангельскими голосами. Он исполнял божественную литургию в храме цесаревича Алексея в Знаменке. Это был день рождения цесаревича, 12 августа 2020 года. И впервые увидела и услышала ваш хор именно на Нижней Даче, где, собственно, и родился и цесаревич, и три дочери Александры Федоровны и Николая II. И на этом же месте в 2022 году, то есть спустя 2 года, я увидела Элвиса. Прежде чем дать ему слово, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от того, как вот произошло ваше знакомство на этом святом месте.
Да, действительно, для нашего хора огромная отрада каждый год 12 августа собираться и участвовать в этом удивительном событии, праздновании дня рождения наследника российского престола, царевича Алексея. И мы с самого начала, как только были организованы в этот день крестные ходы, поем божественную литургию, потом по традиции воссоединяемся с большим крестным ходом, который несколько дней идет, посвящая вот свой труд этому событию, спускаемся к Нижней Даче, которая, к огромному сожалению, до сих пор лежит в руинах. Там поклонный крест, всегда поем акафист, слушается молебен с акафистом, небольшой концерт. Всегда это совпадает с той минутой, когда родился цесаревич и возглашается манифест. И какие-то воспоминания читаются, связанные с этим днем. Удивительные. Бывает необыкновенно радостно, как будто мы переносимся в ту эпоху и понимаем, как вся Россия ждала действительно наследника, особенно верная Россия, верноподданная Россия, да, не сбитая с толку Россия. Идем к даче-коттеджу, где жила бабушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна. И само это место, вот парк Александрия, по которому совершается крестный ход, оно так живо помнит царскую семью, потому что царевны, царевичи, они к бабушке часто ездили на велосипедах или просто прогуливаясь, ее навещали. И этот ухоженный, невероятно благородный парк, который лежит на берегу Финского залива, как раз напротив Кронштадта, он сам по себе производит очень такое благостное впечатление, особенно тех, кто любит царскую семью, кому она уже, скажем так, не чужая, может быть, и никогда не была чужая. И потом возле парка коттеджа, возле замечательного памятника бюста царевичу Алексею возлагаются цветы к этому бюсту, почетные гости крестного хода говорят слово, и мы поем концерт, уже всецело посвященный царской семье и России. Не только именно песни, посвященные государю и царской семье, но и России, потому что Россия, после Христа Россия была для них все. Для них это было одно, потому что они мыслили Россию именно как Русь святую. Знаете, бывали такие споры, ведь в древние века святые отцы говорили, что не надо привязываться к земному отечеству, потому что наше отечество на небе. Да, это было во времена гонений, когда языческие были времена, и отечества были совсем такого другого свойства. Но наша Родина, она настолько омыта вся молитвами святых, она полита потом преподобных, кровью мучеников, и практически и места-то не найти, где кто-либо не подвязался бы в каком-нибудь веке. Для нас Россия – это не просто земля, в которой мы родились, там получили образование. Да? Для нас Россия – это действительно место, где достигли святости многие-многие тысячи наших соотечественников, которые и сейчас молятся за нас и предстоят и спасают нас своими молитвами, и которые показали нам такую красоту жизни, такую высоту нравственную, духовную, такое совершенство, которые действительно поистине вместили в себя Христа и которые могут научить такой любви, которую только... только во Христе и можно иметь. И вот государь, государыня, и дети ведь тоже были горячими патриотами, они именно так любили и так именно понимали Россию. И вот каждый год, да, сначала это было в Знаменке, потом, к счастью, в Александрии построили два храма. Храм в честь Анастасии Преподобной Киевской. В Киеве нам тоже в 14 году посчастливилось петь в этом дивном монастыре. Там, кстати, храм великолепный построил государь Николай Александрович за свои средства. И второй храм, вот уже он завершен в строительстве, царевича Алексея. Это, конечно, удивительно, потому что там он родился. Там родилась надежда России, которая была так попрана и отнята у верноподданных людей. И вот в один из приездов, если не ошибаюсь, это было как раз в прошлом году, мы с удивлением познакомились с Элвисом и узнали, что Элвис об этом, наверное, расскажет, что ему явился во сне цесаревич Алексей и подарил ему так много радости, что теперь у Элвиса началась другая жизнь, у него теперь, он и так как творческий человек, я думаю, много имеет радости, потому что как бы несложно складывались наши обстоятельства, само творчество, оно очень, очень возвышает и много дарит прекраснейших, драгоценнейших минут, счастливых минут, само по себе. Это уже сам по себе подарок от Бога, да, творчество. Но вместе с тем, впустя в свою жизнь, в свое сердце святого царевича, Элвис, конечно, приобрел новую огромную радость, а вместе с этим он нашел и Россию. Для нас это было поразительно. Но я о чем тогда подумала? Вот, дорогие радиослушатели, вы не сможете вот увидеть лица Элвиса, а лицо у него совершенно такое, знаете, светлое, детское, чистое. И я помню свою мысль, которая меня тогда посетила, что во всяком народе Господь находит чистого человека, прекрасного, да, и открывает ему красоту православных святынь, красоту православных святых и себя через святых, потому что ведь очень многие люди приходят к вере, узнав о каком-то святом, да. Я знаю, там, узнал человека о Серафиме Саровском, все поменял, пришел ко Христу. Потому что мир сейчас такой, что очень много вложено в сознание людей такого анти... Ну, как бы так все устроено, как бы это и не интересно. Евангелие это не интересно, это потом. Но, кстати, это не только сейчас. Вот я недавно читала в Арсенофе Оптинского, он жаловался, что в начале 20 века Россия этим очень страдала. Была в высшем обществе создана такая атмосфера, что это как бы скучно, неинтересно, отжило все. Это, конечно, все создавалось искусственно и не само родилось в русском сердце, но так или иначе это продолжает быть. И вот царевич Алексей таким удивительным образом объединил нас всех, да, кто собирается на этот праздник, а собирается очень много людей, вот в этот раз, откуда только не было, и из Белгорода, и из Ульяновска, и из Москвы. И царевич всех вот таких верных, да, любящих святую Русь, он соединяет. Потому что святые, они всегда соединяют, потому что Богу угодна любовь, и Бог и есть любовь, и Он вкладывает это в наши сердца, чтобы мы любили друг друга, понимали друг друга, жалели друг друга, да. Я помню, Любушка, помните, была такая блаженная Любушка, у нее как-то одна послушница Горнинского монастыря, она мне сама рассказывала, спросила: «Любушка, а она в Нижнем Волочке погребена в Казанском монастыре. Любушка, а что такое любить?» И Любушка одно слово сказала: «Жалеть». И вот снова мы встретились с Элвисом. За это время Элвис выучил «Боже, царя храни» на русском языке. И, как известный оперный певец, исполняет это великолепно. Мы имели счастье вместе петь и после службы, и на концерте, и даже сегодня на колокольне.
Вот уже восьмой раз побывал в России итальянский оперный певец Элвис Фантон, о котором упоминала и Ирина Ахундова, и Ирина Валентиновна Болдышева. Мы сейчас с вами послушаем фрагмент исполнения им гимна «Боже, царя храни». Фантоном, оперным певцом из Италии. Ирина Ахундова обещала нас познакомить в одной из ближайших программ. А сейчас мы снова возвращаемся к беседе с Ириной Валентиновной Болдышевой.
Ирина Валентиновна, через год, 12 августа, надеюсь, по милости Божией, по его благословению, удастся отметить 120-летие со дня рождения цесаревича Алексея. Наверняка ваш хор примет самое непосредственное, активное участие в праздновании этой круглой даты. Можете ли вы поделиться своими планами или хотя бы мечтой, как это будет?
Благодарю за доверие. В первую очередь, мне, конечно, хотелось бы, чтобы, раз уж итальянцы так полюбили царевича Алексея, столь многие, вот благодаря Элвису, чтобы и наши соотечественники узнали о нем достаточно хорошо, потому что, узнав, невозможно не полюбить, да? Это как вот, узнав Христа, невозможно его не полюбить, если только душа сознательно уже не отдала себя злу. Так и святые Божии. Проблема в том, что мы столько придумали себе всяких дел, что у нас не остается время на то, чтобы посозерцать, обратиться к небу. И в этом смысле какая-то просветительская должна быть проведена работа уже в течение всего года. Конечно, поздно уже, наверное, говорить, чтобы снять, успеть какой-то фильм, но что-то еще можно издать. Конечно, торжества пройдут, как всегда, в Петергофе, в Александрии, но желалось бы, конечно, чтобы это было всероссийское событие рождения наследника российского престола, и чтобы все узнали, ведь наставники, учителя цесаревича говорили, что не было ни одной, ни малейшей порочной наклонности в его душе, ни малейшей, то есть там ни склонности, ни малейшей к лжи, там, или лицемерию, или страхом каким-то, то есть он был дан России как некий такой абсолютно совершенный человек, при этом он был такого блестящего, быстрого ума, очень жертвенный, умел стоять за своих, очень преданный, горячо любящий все русское, да, обожающий своих родителей, да, сама эта атмосфера в семье, той любви, вот как Бог задумал, да, Бог задумал для человека все самое прекрасное, да, но грех разрывает вот эту красоту, и у семей не получается быть блаженными и счастливыми, да, и из-за этого. А здесь такое просто царство Божьей любви, Христовой любви, Христового мира. И не говоря уже о том, сколь много помогает царевич и вся царская семья тем, кто обращается к нему. Вот мне довелось еще до канонизации, когда готовились материалы, с ними познакомиться, я была потрясена, знаете, в первую очередь, я была потрясена, сколько много прекрасных людей в России, потому что вот эти люди, которых цесаревич как-то отметил своей помощью, и вся царская семья, они какие-то настолько прекрасные, настолько... Я ходила долго под впечатлением вот просто от того, насколько прекрасны эти люди, чьи письма мне довелось прочитать. Из этих писем выбирался вот этот двухтомник, который в свое время был издан. Но и впоследствии, и в Екатеринбурге, спустя несколько лет уже после канонизации, и еще потом издавались книги с чудесами, вот теперешними и нынешними, мы узнаем, как откликается цесаревич, да, какие поразительные исцеления болезни. Да. И тут, кстати, хочется вспомнить и врача Евгения Боткина, потому что, как правило, мы обращаемся к святому Пантелеимону, великомученику, так горячо полюбившемуся всем, и не только русским, его и очень греки почитают, Луке, святителю крымскому, да, Войносенецкому, там Косьма и Дамиан. Великое богатство есть целителей. Даже при военно-медицинской академии есть храм святителя Николая, там иконы всех-всех православных целителей. Но забывают люди о недавно прославленном враче Евгении Боткине, который необыкновенно скоро приходит на помощь, я это испытала и на себе, когда была в сложном положении в отношении здоровья, потому что человек такого великого благородства, которого ему предлагали быть не просто свободным, а даже иметь какие-то такие приятные для жизни, так сказать, вещи, не только свободу, но какой-то достаток, он не оставил, он знал, что он идет на смерть мученическую, он не оставил царскую семью, он не оставил своих пациентов. Вот это вот поразительная любовь, это поразительное благородство, когда даже мысленно обращаешься, да, к этим людям – это настолько возвышает, крылья вырастают, да, хочется трудиться, молиться, это необыкновенно вдохновляет. Ну, конечно, постараемся устроить какой-то большой концерт, вот дай Бог, чтобы политическая обстановка позволила, чтобы это было вот вместе с нашими итальянскими друзьями. Но вот, дорогие радиослушатели, вот у нас еще есть год, давайте подумаем все вместе, что мы можем сделать, потому что вот по опыту, я 33 года руковожу хором, где мы только не пели, да, я знаю просто по результатам наших концертов, насколько русский человек отзывчивый, насколько он сильный духовно, если только вот его разбудить. У нас ведь очень-очень много людей, ну, в духовном отношении спит, и в отношении почитания наших великих русских святых тоже спит. А если они получат этот импульс, да, вся Россия поднимется. Поэтому это настолько важно. Давайте вместе подумаем, пишите. Да, у меня есть ВКонтакте, есть группа, так и называется, Ирина Валентиновна Болдышева. Есть ВКонтакте группа хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. Год – это все-таки немало. Чтобы в каждом уголочке России об этом вспомнили. Чтобы царевич Алексей заглянул. С неба-то он заглядывает, но, видите, небо, оно очень деликатно. И святые так же деликатны, как и наш Господь, который все, что может, делает, спасая человека, но он очень ненавязчив, он необыкновенно деликатен, он необыкновенно чтит нашу свободу. И это поражает. Мы, люди, не умеем так чтить свободу друг друга, даже близко, как Господь уважает и чтит нашу свободу. Но это такая милость, это такое благо. Это такое счастье, говоря таким мирским языком, знать этих святых и любить их. Потому что, ну, по большому счету, счастье только в любви, да. Ну, человеку сколько не дай богатства, ну, еще захочется, ну, дай ему все богатство. А потом человек кончает с собой от тоски. Счастье только в любви. В любви совершенная любовь только на небе. Помните, да, Елизавета Федоровна говорила, как об этом. И столько готово с неба излиться на нас света, радости, тепла от наших святых, от наших соотечественников, которые любят русскую землю так, как, дай Бог, нам у них надо учиться так любить нашу землю, так горячо, так пламенно молиться о них. Конечно, может, еще какие-то книги можно издать, может, какие-то передачи сделать, но... Каждый человек, который сердцем своим обратится к царевичу Алексею, и точно так же, как Ольге, да, которая вот родилась в другом месте, еще не был тогда построен этот дворец, Нижняя дача, она единственная родилась в царском селе, кто угодно, и государь, и государыня, Татьяна, Мария, Анастасия, это сокровище благодати. И сокровище любви. Ну вот только протяни руку, только отодвинь от себя все эти бесконечные заботы. Сейчас как-то человек стал, замечаю, и по себе нам хочется как можно больше сделать. И мы себя превращаем в инструмент для делания дел. Мы забываем, что такое человек. Ведь вот если человек создан, как вот святые отцы учат, что человек – это дух, душа, тело, да, вот в сравнении с чашей, подставка чаши – это тело, сама чаша – это душа, а вливаться в нее должно от Духа Божьего, и только тогда человек состоялся, когда вот влилось в эту чашу от Духа Божия. Ради этого чаша и создана. И если от Духа Божия в нее не влилось, то вот он прожил. А вот, ну вот осталась эта пустая чаша. Не хочется говорить, в каком-то смысле зря прожил, потому что не эти промыслы Божии неизреченны. Но в первую очередь хочется всех призвать обращаться, молиться к царевичу Алексею. Конечно, такие великие он терпел страдания настолько безропотно, настолько смиренно, никогда никого не упрекнув. Когда было страшно, дико больно ему, он только говорил: «Господи, сжалься надо мной», и молился. Конечно, это научило его сердце состраданию, ведь мы знаем, что человек, у которого всегда все было хорошо, он не всегда умеет и другого пожалеть. И вот это огромное сердце, которое обнимает всю Россию и бьется там где-то на небе в любви за всю Россию. Вот. Пусть в каждый дом придет его любовь. И ведь его называли лучиком, да, светлым. Когда он был здоров, все были счастливы, потому что в нем было столько энергии, любви. В нем было столько жизни, а жизнь подлинная, она только от Бога. Да? Столько вот этой радости, что какие бы ни были внешние скорбные обстоятельства, всем он сообщал вот эту энергию Христовой любви, которая струилась в нем, да, насколько он был благоговейным, как государыне удалось приучить его к молитве, как он полюбил молитву. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не засыпал без молитвы, он не просыпался без молитвы. Но и вся семья так жила, да. Мы знаем по воспоминаниям камердинера, что который убирал в комнате в покоях государя, что очень часто коврик, на котором молился государь по вечерам, был мокрым от слез. Вот где еще такие правители, да? И говорили вот воспитатель, что если суметь насадить и возрастить вот эти все качества, которые в царевиче были, то русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека. Да? А люди всегда учатся от примера. И все равно каждая душа христианка, все равно каждая душа хочет любви. Просто многие не там ее ищут, и поэтому несчастны. А счастье так близко.
У нашего микрофона была Ирина Валентиновна Болдышева, композитор и руководитель детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга. Песнопения в его исполнении нередко звучат в наших программах. Ну а в одной из ближайших передач Ирина Ахундова продолжит наше знакомство с гостями и участниками традиционного крестного хода в честь дня рождения святого страстотерпца цесаревича Алексия. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Люди православные должны у себя в сердце иметь страх Божий и память о своих грехах, и любовь к ближним и к дальним, к врагам, ко всем. То есть православный человек, он призван к тому, чтобы жить любовью. Бог есть любовь. И что? И при всяких конфликтах мы сразу вспоминаем свою правду. Свою правду, что мы правы, а вот так нельзя, мы правы. И если человек не слушает меня, если он в моей правде не хочет признать мою правду, то мы просто начинаем враждовать против него, мы его ненавидим. Это же не только там между народами. Вот здесь говорит, что вдруг, что Бог хочет сказать этим нашим двум народам? Во-первых, один народ, один. И всякое разделение. Всякое разделение, это ведет только к смерти, ведет к разрушению смерти. Почему же? И так везде, и так везде, и в семьях так же. И везде, в народах, во всех. Потому что если ты говоришь, там ты что-то говоришь своему ближнему, там, мужу или жене, хотя он не слушает тебя, и из-за этого в семье появляется разделение, ненависть, раздражение, злоба, то что что же может быть? Что из этой жизни может получиться хорошего? А сейчас вообще люди, вы же, вот еще раз к этому облику обращусь, понимаете, ведь он здесь сказано, что действительно открывается храм, и тогда люди живут по заповеди, многие. Ну, посмотрите, многие живут по заповеди, а так ли многие? А посмотрите, сколько людей сейчас живет просто не составляя семей. Не составляя семей, то есть они живут в блуде. Я только что, вот мне одна женщина, она минут 15, я ей вообще убеждал, что она не имеет права причащаться, потому что она живет с мужчиной, который там имеет свою семью, понимаете? А она хочет причаститься, и меня укоряло, что я не допускаю ее до причащения. Понимаете? Она не хотела слушать, даже мне, для нее это было так странно. И я спрашивал, ну, вы уже в этом, так сказать, говорили священнику, вы когда причащались? Она говорит, да, я говорил, он меня допустил до причастия. Ну и что же это такое?
И вот пойдет от вас, батюшка, и где-то причаститься все равно.
А это ее дело. Это ее дело. Я, понимаете, как священник и как православный христианин, я должен сказать ей, как обстоит дело. И как я обязан поступить в данном случае, и как я поступить не могу.
Это конечно, ну, тем более, что и она-то бояться должна причаститься во осуждение. Это же тоже страшно вообще.
А у нее любовь, понимаете? Вот мы всякое слово мы искажаем, мы придаем ему обратный смысл, мы придаем благочестивый вид самому какому-то гнусному греху. Эти, можно сказать, а что мы делаем с нашей просто в жизни? Ведь, понимаете, мы, вот, простите меня, но если хотите, можете это, вырезать это, то, что я скажу, но понимаете, в чем дело? Вот я очень уважал отца Дмитрия Смирнова. Я просто его, может быть, любил, потому что мы слышали его проповеди, они были записи на кассетках таких. Мы чуть ли не каждый день мы слышали его проповеди, купили их. Ему очень нравится, но понимаете, в чем дело? Ведь он же выступал против запрета на аборт. Ну, чем бы он ни мотивировал, я сейчас не хочу спорить об этом. Понимаете, он, конечно, знал, что это грех, это так невозможно, и что мы скоро вымрем, у нас китайцы здесь поселятся и так далее, понимаете. Но вот против запрета он был, и я это помню. И я считаю, что вот с этим согласиться никак нельзя. Но аборты. Если мы уже против абортов не выступаем, мы не требуем, чтобы запретили их, понимаете, но мы вообще не говорим о предохранении от зачатия, что это тоже грех. Это тоже грех, который, ну вот, грех Анана. Мы же знаем, может, кто-то не знает, это персонаж Ветхого Завета. Он прежде чем ходить к жене своей, он сделал так, чтобы так сказать, ну, не произошло зачатие. Знаете, отсюда и слово, его звали Анан. Ну так вот, что там сказано? Господь, там сказано, что «и не стало его». Вот понимаете, когда о благочестивых людях говорит, он приложился к народу своему, сравните, приложился к народу своему. Или отошел в путь всей земли, еще такое есть, слово такое. Вот мне нравятся вот эти выражения, они поразительные, не поразительные. Они говорят о вечной жизни души, которая прошла этот круг земной жизни и приложилась к своему народу, который у Бога. То есть он отошел туда же, а здесь и не стало его. Представляете? То есть это какой-то страшный приговор. Ну, и вот скажите, пожалуйста, то, что мы сейчас, как мы сейчас поступаем, живя в семьях своих, вот с нами не случится ли то, что не станет нас? Вот понимаете? Мы не приложимся к своему народу православному, который тысячу лет здесь сохранил веру православную, и жил благочестиво, стараясь. Я не говорю, что не было грехов и преступлений, нет, но стараясь, чтобы Господь не вычеркнул имя, чтобы Он сохранил это имя в ряду других имен, моих предков и, может быть, моих будущих внуков, понимаете, чтобы Он сохранил в этой огромной жизни, мировой жизни, как Господь, на которой господствует. Знаете, чтобы я остался там, человек остался там. А вот не случится ли так, что вот просто вот хотя бы за этот грех, вот еще никакого там аборта нет, понимаете, и не будет его аборта, потому что ничто не зачнется. И наше имя Бог просто может вычеркнуть из книги жизни. И не станет нас просто вот в этом всемирном человечестве, которое спасается, старается спасаться как может, нас не будет. Вот. А мы об этом не говорим ничего. Понимаете, а потом аборты, а потом еще, когда дети рождаются, зачинаются, рождаются, когда мы их усаживаем перед телевизором или там какой-то компьютером всякий, когда мы знаем, что там может показываться, когда мы знаем, чем это грозит. А мы вот так вот души наших детей губим вот этим вот. Еще говоришь, а что я могу сделать? А что сделать? Не знаю. Я не знаю, что. Я не знаю, я не могу сказать, но каждый должен решать это сам. А мы об этом даже просто не думаем. Вот, ну что это такое за жизнь православная? Еще раз я чего начал говорить. А мы вот так вот и у престола, и на клиросе, и там и в храме, в самых там уголках. У нас все хорошо. Вот как описывает этот человек. Понимаете, у нас все хорошо. И люди наполняют храмы, и живут по заповедям, в гимназиях учатся. И вдруг бац, что-то случается, и полилась кровь. Так она же лилась до этого. Она же просто мы не видели этого, не хотели видеть. Она же лилась. И в наших вот этих бардариях, и вообще... И в этих кровь, духовное, вот это источение крови, когда человек душой гибнет на наших глазах. Видите, как нужно все-таки так, читать, когда Евангелие, надо понимать, потому что то, что так это в нашем этом лицемерии и в непонимании того, что это с нами такое происходит. Вот никто не понимал, как бы. Вот видите, люди наполняли храмы, еще раз напомню, вот про эти проповеди отца Иоанна Кронштадтского. Эти храмы наполнены, эти крестные ходы. Вот ходили крестными ходами, а потом как все обрушилось. И эти люди, которые ходили крестными ходами, всем этим наполняли храмы, крестили своих детей, они пошли в Красную Армию. А потом это красноармейцы ломали храмы, скидывали колокола. Вот так вот. Понимаете? Можно и так жить. Но это не жизнь. Это не жизнь.
Да, потому что многие из тех, кто ходили в храмы, они большевикам сочувствовали, их идеям, говорили, да, надо, чтобы землю крестьянам, фабрики, народам, там, и вообще а вот, царская да. семья, там она живет неправильно. Ну, и вот ну, это конечно, двойная Машка, мораль.
Вы совершенно правы, да. Ну а не так ли говорят нынешние, те, кто все поминает это советское время, да. каким-то ностальгическим удовольствием? Ведь это то же самое.
Да, очень прозрачная параллель, к сожалению. Тем более мы должны да. как-то да. прозреть-то
все. И все время говорят, что вот эти самые вот бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатные квартиры. А хоть кто-нибудь из этих людей вспомнил, что есть такая поговорка, что бесплатный сыр есть только в мышеловке. И да. вот что эти все бесплатные вот эти вот образования, медицина и квартиры...
Какая цена просто... за них была, да?
Да. Вот самое главное — отнять и вынуть душу из человека. А остальное, это самое, вот это вот плоть, это вот мясо это, ну пускай оно живет. Его можно кормить, лечить, там все остальное, давать квартирки. Конечно, никто не говорит о том, что это не нужно для человека. И образование, и медицина. Но надо же знать цену за все это. Надо же думать о том, что ж ты делаешь. Тебе чем купили? Конечно, без этого человек не может жить. А вот на прошлый раз, еще раз напомню, смотрите, когда начали ломать храмы, люди как-то не очень как-то. Ну, конечно, нехорошо, безобразие происходит. Но взялись они за оружие только тогда, когда начали отбирать хлеб. Я вот хочу напомнить это. Вот как хлеба коснулось, нет, все, не трожно.
Да и то не массово, и то там где-то отдельный, там Тамбовское, там здесь, а так, чтобы
стали все. Ну, там были большие очень.
Да, ну, это да. Была. Да, но не в, не в масштабах случае, всей страны, чтобы этот режим, так сказать, слетел сразу еще не укрепившись. Нет.
Ну вот, дорогие братья и сестры, мы, кажется, с вами опять уже немножко в эту самую, ту же сторону, какую мы и всегда. Ну что ж делать? Откуда происходят все наши падения, все наши заблуждения духовные? Ну, не духовные, а уже такие житейские заблуждения. Понимаете, в чем дело? Мы Богом ориентированы, и нам задана такая программа – жить. Господь наш податель жизни. Он нам дал вечность. И мы знаем о том, что мы должны жить. Но часто плохо понимаем, что, чтобы исполнить это предназначение Божие, мы приготовлены для жизни, но забываем, что приготовлено для вечной жизни, для жизни с Богом, в Царстве Небесном. И мы так начинаем любить это понятие жизни. Мы же, когда живем в этой временной жизни, мы переносим вот это обещание Божие, что мы приготовлены для жизни, мы переносим на жизнь эту, временную. И так начинаем дорожить ею, что... Вот это самое главное, о чем мы должны позаботиться. А в получении вечной жизни от Господа мы забываем об этом, мы плохо понимаем. И получается, что мы как раз наоборот, вместо жизни получаем вечную смерть. Нельзя путать нам, об этом мы должны всегда помнить. Мы вообще плохо понимаем, что такое жизнь, даже вот эта наша жизнь, здесь земная жизнь. Мы забываем о том, что она очень просто может обернуться мучительной смертью, если мы предадим самого подателя жизни или того близкого своего, того, кто создан по его подобию. Потому что, понимаете, все-таки образ Божий, он в каждом из нас. Мы должны всегда об этом помнить. Если мы предаем своего ближнего, того, кто ожидает от нас любовь, помощь, Мы предаем самого создавшего его. Я, знаете, может быть, немножко, может быть, покажется, ну, не очень подходящим к этой ситуации. Почему-то мне запомнилось очень один эпизод из советского фильма. Не помню, как он называется. Естественно, там борьба советской власти, там с кулаками, с какими-то там деревня. И вот и там кулаки, которые сопротивляются новому всему, чистому, светлому, который несет с собой советская власть, и вот там в конце фильма два человека спасаются, два кулака. И один, главный, он идет впереди и попадает в трясину, проваливается туда, и он кричит из этой трясины, он говорит второму: «Дай руку». А тот в ужасе, видя, что тот провалился, он отстраняется как-то, делает несколько шагов назад. Тогда этот первый, он говорит: «Жить хочешь?» И откуда-то там из подмышки откуда-то вынимает обрез и стреляет в этого парня второго. Ну, конечно, он там промахивается, вот этот убегает. Ну, а первый, очевидно, гибнет в этой трясине. Вот понимаете, в чем дело? Вот почему-то она мне как-то осталась в памяти, вот этот эпизод. Вообще, предать кого бы то ни было, даже если это бандит или там какой-нибудь кулак, или там враг народа, понимаете, вот предать человека, который на тебя надеется, который ожидает от тебя помощь, а ты отстраняешься, чтобы сохранить жизнь свою, надо помнить и знать, что это никогда жизнь от этого не получишь. Ты никогда не сохранишь свою жизнь, предав своего ближнего. Вот мне как-то это запомнилось. Понимаете, любое предательство, оно человек повергает в смерть. Даже если он потом проживет долгие годы и там и оставит своих там детей, внуков, все равно эта мерзость предательства, понимаете, она будет лежать в основании этой жизни. Не будет там ничего хорошего, не будет. Вот мы когда сейчас вспоминаем все то, что с нами случилось за этот 20 век. Мы ищем причины всему этому, всего нашим неудачам или каким-то поражениям, я не знаю, там, ну, бедам, которые с нами случились. Это вот всего того, от чего мы страдали. Мы должны помнить, понимаете, что во всем этом должны знать, что во всем этом в основании лежит вот то самое, как предательство, предательство ближних своих, которые мы допустили, чтобы спасти свои жизни, и мы действительно спасли свои жизни. Даже бывает, да, мы победили. Но эта победа, она всегда оборачивается, в конце концов, поражением. И мы сейчас видим, каким поражением обернулись все наши победы, все наши достижения, как все это пошло прахом. Почему? Как это получилось? Ведь, понимаете, я так вот тоже думаю, и я вот вижу, что наша история, позднейшая история нашей страны, она породила какое-то целое, как бы сказать, даже не знаю, не сословие, а несколько поколений, наверное, скорее вот так, наверное, можно сказать, поколений, понимаете, в каком-то смысле честных людей, честных, ну, лично честных, там, в быту, может быть, как-то в отношении своими домашними, они были по-своему и патриотичны, они и воевали за свою родину, за свои семьи, побеждали, понимаете, но для них любая Россия, вот они были патриотами России, она являлась смыслом и целью их жизни, их деятельности. Вот вспомните такое слово Столыпина, вот оно очень как бы четко совершенно вот выбрало в себя это вот отношение к жизни. Отношение к жизни нашей страны и каждого человека в отдельности. Помните, он сказал, вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Великая Россия. А вот незадолго до этого, незадолго до того, когда эта мысль вот так вот была сформулирована Столыпиным, впрочем, которую я очень уважаю и действительно считаю, что он патриот, великий человек нашей России, я не знаю, кстати, вот есть ли у нас память, что-то я не помню об этом. Этот человек все-таки, он, ну, достоин того, чтобы люди не забывали о нем. Вот эта мысль его, она вот, смотрите, как незадолго до этого вот наш русский мыслитель, великий Константин Леонтьев, он высказал, ну, в общем-то, можно сказать, противоположную мысль. Если Столыпин сказал, нам нужна великая Россия, то Леонтьев, он сказал другую мысль, что ему не нужна Россия, отказавшаяся от своего призвания, исповедания Христа и проповеди православной веры. Я вот хочу в связи с этим вот вам предложить его некоторые рассуждения. Послушайте. Вот что написал Леонтьев. Это было в конце 19 века. Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить. На что нам Россия, ну, не самодержавная и не православная? Дальше он спрашивает себя, Боже, патриот ли я? Презираю ли или чту свою родину? И боюсь сказать, мне кажется, что я ее люблю как мать. И в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру. Видите, он не боится использовать такие слова, которые, в общем-то, ну, другой бы человек, может, не осмелился бы употребить. Но он очень честный человек. Он очень честный и открытый, откровенный. Он всегда писал то, что он думал, не боясь ни резких слов. Вот дальше он говорит, молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительно. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела. Смотрите, вот это интересные слова его. То есть этот человек, он как бы тоже прозревал будущее, А мы теперь видим, что он он увидел то, что было, произошло после его смерти. Уже в 20 веке церкви и монастыри, пишет он, еще не сейчас закроют. Лет 20, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться. Смотрите, как удивительно. То есть он уверен совершенно, что церкви и монастыри закроют. Ну, не сейчас. Как это можно было увидеть в России тогдашней, 19 века, о которой вот я здесь говорил, что действительно эти грандиозные крестные ходы, совершенно прекрасные храмы, огромные, позолоченные. Множество людей на службах. Люди причащаются, исповедуются. И вот он так вот говорит, что не сейчас закроют, а лет через 20. Удивительно. Бог ему дал прозрение, которое очень редко было для того времени. Дальше он пишет. Человек, истинно верующий, не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. Вера должна взять верх. И отчизна должна быть принесена в жертву уже потому одному, что всякое государство земное есть явление приходящее, а душа моя и душа ближнего вечна, и церковь тоже вечна. Ну что же мы вот скажем на эти слова нашего русского гения? Я совершенно уверенно говорю, и я не собираюсь как тоже смягчать слова. Действительно, это гениальный философ. Он настоящий православный человек. Он умер в Оптиной пустыне. И могила его находится там же, в Оптиной пустыне, рядом с могилами наших великих старцев оптинских. Он был пострижен перед смертью, он был пострижен в монахи. То есть это не человек посторонней церкви и нашему народу, и вообще духу нашего народа. И вот смотрите, мы все нашим 20 веком, если так подумать, что уже ответили и продолжаем отвечать решительным отрицанием этой позиции. То есть вот эта идея Константина Леонтьева. А между тем, да не одно наше историческое спасение, как и спасение духовное. Это я так считаю. Национальная политика как орудие всемирной революции. Это ведь название его книги. Книги, которые... Это очень интересно. Я думаю, что вообще, кто почитает, вот найдет там много интересных вещей, много интересных мыслей. Потому что мы как-то привыкли, что вот национальное такое самосознание, национальное, ну, что ли, утверждение в мире, это, безусловно, положительное действие. Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Потому что всемирная революция, которую пишет Константин Леонтьев, оно является проявлением войны антихристианских сил, антихриста, церковью. А для успеха этой войны необходимо найти идею, которую можно поставить и выше идеи спасения человеческих душ. Вот такой идеей стал патриотизм. Вот смотрите, обрати внимание вот на слова первосвященника, которые нам Евангелие передало. Это когда было совещание, что же делать с Христом. И когда было решено его схватить и его убить его, на это у Иоанна, в 11 глава от Евангелия от Иоанна, один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Видите, как? Видите, какая забота о народе, о благе народном, о жизни его. А чем это обернулось? Это мудрость, это такая мудрость патриота своего народа. Это бесовская мудрость. Потому что он, якобы спасая от погибели весь народ, первосвященник, он предает в руки врага рода человеческого одного человека. Но имя-то этого человека Иисус Христос.